вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем одну тему. Сначала про пробки. У нас хорошие новости. Нам обещали, что в 5 и в 6 вечера сегодня будут запредельные пробки. По прогнозам, 2 часа 10-бальных пробок было. Но теперь прогнозы пересмотрели. Либо люди испугались и решили никуда не ехать. Пробки 8 баллов прямо сейчас. На 6 вечера обещают 9 баллов. На 7 вечера не 9, а 8 баллов, а в 8 вечера и вовсе 6 баллов обещают. Ну, в общем, как-то рассасывается само собой. Но еще раз напомню, очень много бордового цвета на карте московских пробок. Я бы сказал, что совсем опасно выглядит восток в смысле МКАДа и пересекающих ее магистралей. Это и Щелковское шоссе, и шоссе энтузиастов. Там буквально многокилометровые, бордовые, черные пробки такие. Все, что касается Балашихи, к примеру, все, что касается Реутова, Новокосино, там сплошные бордовые цвета. Обращайте на это внимание, но еще раз напомню, обещали, что вот прямо сейчас будут в городе 10-бальные пробки, а пока... Пока всего 8. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц, которые повысили цены до 2 раз. Об этом пишут все агентства, ссылаясь на службу, но пока здесь... А, нет, есть подробности. Вот, например, речь идет про Крым, про ООО «Партизан» и СП «Октябрьская». То есть речь идет пока, во всяком случае, исключительно о производителях куриных яиц в Крыму. И в Кировской области, кстати, тоже есть какая-то история, но там, правда, отпускные цены повысили не на 94%, а всего, по нынешним временам это, видимо, правильно говорить, всего на 60%. Теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать, и гости, которые уже собрались в этой студии. Сразу представляю собравшихся. Сергей Храпач, председатель правления Ассоциации Межрегион Автотранс. Сергей Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Арбузов, обозреватель сайта drom.ru. Сергей Анатольевич, добрый вечер.
Привет.
Мы будем говорить сегодня о качестве китайских автомобилей. В последние дни пришли разные сообщения, в новостях эта история появлялась, причем вот в этом повороте. Вот один заголовок. У россиян все больше проблем с китайскими автомобилями. Они будут только нарастать, так считают на станциях техобслуживания и эксперты. Ну, а дальше там причины. Отсутствие унификации комплектующих, главная проблема, или еще что-нибудь. Или вот еще заголовок. Лифан ржавеет, Джили и танк с высоким расходом, а у Иксида слабые тормоза. На что еще жалуются владельцы китайских автомобилей. Какое-то время, когда автомобильный рынок стал намного более китайским, чем прежде, уже прошло, и, наверное, есть возможность подводить первые итоги. Страховщики назвали, кстати, китайские автомобильные бренды, которые чаще других в ДТП попадают. Ну, как вы понимаете, и сами по себе китайские автомобили, их больше, и потому они чаще других попадают в ДТП, среди прочего. У нас два вопроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Присоединяйтесь, голосуйте, посмотрим, что у нас получится в финале. Первое. Как вы оцениваете качество китайских автомобилей? Тут все просто. Варианты: отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое. Второй вопрос. Если у вас будет выбор покупать автомобиль, собранный в России или в Китае, что вы выберете? Автомобиль, собранный в России, автомобиль, собранный в Китае, ни тот, ни другой. И четвертый вариант. Надо смотреть конкретные машины. Ну, то есть, может быть, все в зависимости от того, что конкретно тебе предлагают. Голосование запустили, первые 276 человек уже проголосовали. Интересно, кстати, что намного меньше народу голосует по поводу качества китайских автомобилей в принципе. А вот выбирать тут все активно. Давайте начнем с собравшихся. Сергей Храпач, что вы думаете о качестве китайских автомобилей?
Я думаю, что оно между удовлетворительным и хорошим. Угу. По ряду моделей. А по ряду моделей ближе к удовлетворительному.
Удовлетворительное, хорошее. Хорошо. Сергей Арбузов.
Ну, смотрите, я считаю, что делить автомобили по национальному признаку, в принципе, некорректно. Это недопустимое упрощение, детсадовская постановка вопроса.
Поясните.
Вот так я скажу, потому что Во-первых, китайский автопром, в отличие от нашего, давно стал частью мирового автопрома, и там мы видим целую палитру как по качеству, так по решениям там, эргономическим, как по техническим решениям, и то автомобиль, ту марку, которую вы назвали, что Лифан гниет, конечно, так Лифана нет уже давно, не существует этого бренда.
Да, поэтому, понятно, что поэтому... говорят о том, что да, люди ну, так, купили, ездят и понимают.
Секунду, да, мы сейчас перейдем так. Когда-то черри гнили, когда-то. Сейчас этого нет. Наконец, еще мой аргумент, что машины, которые выпускаются в Китае, и в том числе, которые поставляются к нам на рынок, они же не только китайских марок. А Volkswagen ID электрический, он откуда едет? Из Германии, что ли? Конечно, он едет из Китая. Поэтому ставить вопрос таким образом, что китайские машины это там плохие, или там средние, или такие, нет. Надо смотреть точно.
Надо смотреть конкретный автомобиль. Конкретно. Хорошо, это Сергей Арбузов. Сергей Храпач, а вы, кстати, что скажете? Вы поставили оттуда удовлетворительно, да хорошо. А, ну вот не секрет, да, что раньше говорили, китайские автомобили это плохо. То есть стало лучше качество.
Да, значит, конечно, если мы даже посмотрим не легковые автомобили, а грузовые автобусы, коль ближе эта тема для меня, то качество автобусов выросло на порядок. Но все же не приблизилось к качеству европейских автобусов. Поэтому... Да, видно тенденции за 10 лет, они очень хорошо работают над реламациями со стороны российского рынка, он им интересен в качестве автобусного сегмента и грузового, а в качестве легкового он им не очень интересен в силу слабой покупательной способности и, ну, по большому счету, небольшого количества по рынку сбыт. Если мы посмотрим на те рынки, куда китайцы продают свой автопром, Россия — это не приоритетное направление. Поэтому они продают сюда автомобили не самых лучших марок, которые продают в Китае. Если посмотреть, какие машины есть в Китае, мы в России таких не увидим.
То есть для китайцев российский рынок не то, что не приоритетный, но и не очень интересный.
Не очень интересный, но они, как умные предприниматели, пытаются занять освободившуюся после японцев, корейцев, европейцев нишу, как умные люди, они это сделают. И со временем, я думаю, наверное, по каким-то направлениям качество будут повышать, а по каким-то нет, поскольку и так возьмут, и бедеваться некуда.
Так, про значение...
А я опять поспорю?
Давайте, да, конечно,
потому Сергей Арбузов. Потому что для коммерческих, в коммерческой нише, там, где грузовики, автобусы, может быть, мы не приоритетные, но в легковом автомобилестроении, то есть это машины класса М1, обычные легковушки, да, мы как раз очень приоритетные. Если мы посмотрим статистику, просто мы недавно делали материал как раз, о том, что для кого мы приоритетны, для кого нет. Вот для Cherry и всех ее брендов мы очень даже приоритетны. Там 25-30%, а может быть даже и больше, они поставляют на наш рынок. Конечно, мы приоритетны. Причем, более того, это же возникло не сейчас, не там в связи с украинскими событиями, или там не в этом году. Вы помните, была пандемия, был кризис чипов, полупроводников. Так вот, когда...
В Китае.
Он был везде.
Ну,
он
понятно.
Он был везде. Так вот, самое главное, что когда европейские, американские и другие марки, они... сократили максимально поставки в Россию, потому что из-за слабого рубля у нас маржинальность радикально низкая была. У нас там, кстати говоря, давнишняя история с 2014 года, то китайцы просто тупо стали заваливать. Вот Cherry, они просто заваливали, 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 заваливали. У них сейчас в маленьком городе по 5 дилеров, допустим. Поэтому как раз эта стратегия приоритетности, мы ее видим там по концерну Cherry очень давно.
Угу.
Значит, момент второй.
Давайте.
Почему гнили? Значит, вот здесь подходим к интересному моменту, потому что в Китае особенности эксплуатации, они одни, у нас они другие. И одно время китайцы поставляли машины на экспорт действительно без учета особенностей местного рынка. Вот в Китае, если вы были в Чунцине, в Шанхае, в Чэнду, там, ну, круглый год 25-30-35 градусов. Вопрос, зачем там цинковать кузов? Его не надо цинковать. Его не надо цинковать. Сколько он там проживет, да столько и проживет. Там... оборачивается машина достаточно быстро. А вот у нас, конечно, если к нам приезжает неоцинкованная машина, ну, она тут живет 2 года, и привет. Но сейчас-то уже к нам это не поставляют. Сейчас так. Уже машины адаптированы.
Хорошо, но если вы говорите, что наш рынок для них важен, тогда почему они такие дорогие у нас на рынке?
Это, стоп, и цена, и важность, они, это совершенно не связанные вещи. У нас, по, как мне кулуарно говорили, для Cherry и всех ее брендов на этом году, по этому году был план 200 тысяч машин в совокупности. И они его так, по-моему, по третьему кварталу, как тенденция показывала, по квартальной...
То есть это от нашего спроса такие цены?
А, конечно. Вот смотрите, так, а что, на «Жигули» нормальные цены? А почему, вы думаете, «Весту» перевели на одну смену? А почему сейчас все у московских даже дилеров затарены «Весты» склады?
Что они специально поднимают цены.
Ну что они специально поднимают? Вы понимаете, это бизнес. Если они ее поднимают, значит, по этой цене покупают. Значит, им выгодно продать там 5-10 машин, а не 20 машин.
Сергей Арбузов, Сергей Храпач.
Соотношение спроса и предложения китайцы очень тонко чувствуют, поскольку это нация, в общем-то, торговцев изначально, и поэтому они очень хорошо чувствуют конъюнктуру. Если освобождается ниша, сегмент рынка в какой-то стране или в регионе, они пытаются его заполнить. Но первое, кого забрасывают, дешевый автомобиль для массового потребителя. Но потом начинает работать, уже расширяя нишу для потребителей, замещающих автомобили престижных марок и моделей. В России по этому году, если память не изменяет, порядка около 130 или 140 моделей, 40, почти 40 брендов продается совокупно. Есть машины, которые одна-две в стране, есть те, которые десятки тысяч. Соответственно, они пытаются зайти везде, где только можно. Но опять же повторюсь, если посмотреть грузовой сегмент, да, Россия для них очень интересна, здесь большие темпы строительства, особенно дорожного, где востребована дорожная техника. Если взять автобусный сегмент, Россия, например, не выпускает автобусы туристического класса. Такие большие, двух-полутораэтажные, от слова совсем не выпускает. Поэтому им интересно вместо ушедших МАНов, Неопланов и прочих европейских производителей, а больше на рынке никого и не было, им очень интересно зайти, они борются за этот рынок, поскольку европейцы особо их не пускают к себе, а мы пускаем, нам деваться некуда. А легковой автомобиль, да, он отчасти займет нишу европейцев уровня, там, каких-нибудь Renault, Peugeot, Fiat, и какие-то тут еще были когда-то, и будет сильно конкурировать по цене с нашим ВАЗом, может быть, даже и сможет его в какой-то степени победить, поскольку ресурсы китайских производителей позволяют ему сильно падать в цене. Ну, то есть, грубо говоря, демпинговать.
Джили Эмгрант, прошу прощения, Джили Эмгрант к вашему реплику уже победил практически. Если мы вычислим, ну, смотрите, для, на форуме такси 2023 вы говорили, что для таксиста будет цена 1,8 миллиона рублей. Вычтем отсюда утильсбор 300 тысяч, мы получим цену «Лады Весты». Они уже конкурируют.
Да, я же говорю, они могут продолжать, поскольку экономика весьма мощная и производители очень серьезные, они могут очень долго держать месяцами, а то и годами предельно низкую цену.
А даже потом они станут отечественными производителями, и вот эта история про 300 тысяч, она уйдет, и тогда получается, что они полностью поглотят наш рынок.
Про 300 тысяч она не уйдет.
Ну, просто им как отечественным будут возвращать.
Ничего не будет возвращаться, потому что чтобы им... У нас Минпромторг, там в правительстве недорогие сидят, как в том анекдоте. Там же у нас постоянно год от года или раз в два года повышается целевой уровень локализации для полного возврата. Утильсбор. Вот сейчас, чтобы вам вернули полностью на модификацию утильсбор, нужно брать 2567 баллов. У нас кроме «Жигулей» это не набирает ничего. И то у них там по «Неокру» еще гигантская надбавка. Идет у «Москвича» 0 баллов. Каждый покупатель «Москвича» китайского автомобиля платит, дарит государству 300 тысяч рублей. За каждый автомобиль «АвтоТори» выпускающий тоже 300 тысяч утильсборов. Просто в «АвтоТори» у них еще есть какие-то локальные, региональные компенсации по федеральному закону.
То есть не 300, а 250 тысяч платишь.
Федеральный закон об особой экономической зоне в Калининградской области. Вот они по нему какие-то льготы имеют, то есть часть скидывают.
Смотрите, Сергей 358 пишет, китайский москвич можно с выгодой продавать даже за 1 300 000. Я не знаю, откуда у него эта цифра. Я думаю, что эта цифра так вот с потолка взята. Но, говорит, но тогда кто купит нашу гранту за 1 100 000, это убьет наш АвтоВАЗ, поэтому цены... Поэтому цены на другие автомобили тупо завышают.
Нет, это то, что он говорит, совершенно неправильно.
Сергей Арбузов.
Да, потому что когда «Москвич» вступил на рынок, и они еще держали рекомендованные розничные цены дилера, нам несколько дилеров сказали, что у них в цене 2 миллиона, их маржа 70 тысяч. И не каждому, кто заходил в салон, продавцы продавали, предлагали с этих 70 скинуть половину, 35. Вот это была как бы скидка, на которую мог покупатель был рассчитывать. За 1,3 миллиона я призываю... почитать нашу статью, почему цены такие высокие. Мы разложили
люди, конкретно, всего, сейчас, не бывает. Сейчас люди, скорее всего, вам скажут, что вот такой же автомобиль в Китае продается за 1 300 000. Ну, что-нибудь такое прозвучит. Который не «Москвич».
Который не «Москвич», Джак, да. Давайте у нас доставка одного автомобиля по железной дороге от 200 до 300 тысяч рублей. Это реальные живые цены. 300 тысяч утильсбор у нас все китайцы поставляются с мотором диапазоне
отлита. Вот тебе, пожалуйста, уже 2.
15% – это, господи, таможенный сбор. Еще там за 90 тысяч, если у вас больше 150 лошадей, акциз. И так далее, и так далее, и так далее. Маржа дилера. Вы знаете, что сейчас дилеры «Черри», они работают вообще без маржи. Они поставлены в такие условия, что они живут только за бонус. За бонус. Более того, некоторые из дилеров нам говорили... Кстати, мы сейчас подойдем наверняка к затоваренности складов, потому что цены сейчас...
Это тоже известная история.
Вот сейчас у дилеров в «Черри», да, у них есть план квартальный. Причем нужно его выполнять каждый месяц. Если ты выполнил план по кварталу, но хотя бы один месяц провалил, ты лишаешься бонуса.
А вы верите дилерам? Пишет 123, а я им не верю.
Верим.
Хорошо. 663-й, Сергей Храпач, скажите, зачем китайцам, учитывая их положение на рынке, ради России стараться сделать что-то качественное? Они же точно понимают, что у России нет им альтернативы.
Они и не очень стараются делать что-то качественное. Почему они поставляют сюда машины такие, ну, так скажем, из такого сегмента чуть ниже среднего? То, что в Китае потребляет не очень зажиточные слои населения. Поэтому им нужно присутствие в стране обязательно. В любом, как любому нормальному бизнесменам нужно обязательно присутствие в стране, в регионе, зайти со своим брендом для того, чтобы потом уже зарабатывать на другом, на обслуживании транспорта в основном. Ну, в том числе и на продажах на его. Поэтому китайцы, как дальновидные производители, заходят на наш российский рынок и зубами за него держатся.
Хорошо. Но
опять же повторюсь...
Вот про зубами держится не очень понятно. Тут, Вячеслав, опять... мы все равно, весь этот разговор будет в сравнении китайских цен и российских цен на одни и те же китайские автомобили.
Это абсурд. Это детский сад. Зачем? Ну и что?
Ну, в Китае 3,5, у нас 8. Ну, как такое?
У нас его за 3,5 бы не покупали бы.
В смысле, если бы он был такой дешевый, все бы сказали, вот это вот я не возьму, что ли?
Ну, во-первых, это очень специфический автомобиль. Если мы говорим о версии EVR, а не об электромобиле, да, это электромобиль вообще отдельная тема, то у него там расход безумный, 12-13 литров. У нас был на тесте.
Сергей говорит...
Это автомобиль высокотехнологичный.
Просто это сложный спор всегда просто. Вот вы говорите, только дорога для автомобиля стоит
200-300 тысяч.
А Сергей говорит, так «Москвич» же у нас делают, его же не везут по железной дороге. Как бы не знаете,
Сергей... Что значит не везут? Да что, ящик не везут? Я могу сказать, что «Москвич» еще и почему-то импорт выгоднее. Импорт выгоднее, чем «Москвич». Потому что «Москвич» сейчас собирают по сборке ДКД. Готовый автомобиль. Ну, да. Откатали на трек. У него же двойной номер. Откатали на треке. Разобрали, упаковали в тару. Это стоимость тары. Да. Это перевозка тары, которая дороже, чем стоимость сборочного автомобиля.
Сборный груз
гораздо сложнее, чем. И здесь еще на завод Сергей Семенович, понимаете, взял... на свою голову, на баланс шефство города. Да,
526-й, это тоже важная деталь для того, чтобы понимать, что такое китайские автомобили. Не первый раз, то, что пишет 526-й, не первый раз слышу. Сам вот я не помню такого, но как бы не присматривался точно. Это вот свежее впечатление, был в Пекине, пишет человек. Не первый человек. По ощущениям, 80% транспорта европейские и японские автомобили. Возможно, они, конечно, в Китае собраны, но марки понятные, конечно, мировые марки. Конечно. То есть они что, как и мы, не любят вас, что ли?
Ну, видимо, логика такая же. Все-таки известный бренд, надежный бренд вызывает больше доверия, чем новый бренд, который непонятно как себя покажет.
Ну, как новые бренды? Этим всем брендам, вот основным китайским брендам, ведь уже тоже не по 5 лет. Нет,
дело в том, что у них и зарубежные марки. Я почему сказал, что китайский автопром давно стал частью мирового. У них Volkswagen выпускается уже, я не знаю, лет 20-30. Угу. Citroёn там 30 лет выпускается уже. И так далее. Там с чего все началось? Мы построили два завода, я сейчас эту сказку пробил, бычка, ЗИ-150, да, ГАЗ-51, т.д. и т.п. И так бы они ходили бы в наших лаптях, если бы в 72-м году Ричард Никсон не пожал бы руку Мао Цзэдуну, потом были бы дипломатические отношения. И потом этот процесс начался в 70-е годы, когда Китай стал интегрироваться в мировую экономику.
50 лет, да.
Поэтому у них все эти марки, они также давно, значит, конкретно по статистике. Сейчас, что любят китайцы из своих марок? BYD... Ну, который буквально взлетел там был год-два назад, да, ну, там очень мудрый менеджмент был. И Чанган, ну, или, правильно, Чаньань, вот, это то, что у нас есть, и пока не очень, но растет очень динамично.
Давайте мы по-простому будем говорить по-нашему. Чанган,
давайте.
Купил Чанган CS-95, доволен как слон, три восклицательных знака, пишет 812.
Завезенный через Саудовскую Аравию.
948-й, а мы на джете китайской ездим. 7373948, 123-й, подождите, то есть надо говорить спасибо родному государству за акцизы, тарифы, сборы и прочие поборы.
Естественно. Государство защищает себя, оно же понимает, сколько людей трудится на АвтоВАЗе и смежных предприятиях.
Подождите, а сколько людей ездят на машинах? Ведь разве их не больше, чем тех, кто трудится на АвтоВАЗе?
Больше, конечно. Государство в первую очередь заточено на то, чтобы обеспечить работой своих работников, своих граждан, чтобы эти граждане вели себя смирно, довольно, сыто и, получая зарплату, были потребителями иных товаров и услуг в стране, то есть создавали внутренний рынок производства. стимулировали его. А если люди эти будут без работы, где в этих моногородах они найдут еще работу в таком количестве, квалифицированно довольно?
Ну, то есть, обычно логика примерно такая. То есть, мы сейчас говорим про один автозавод, да?
КамАЗ можно привезти, какой угодно. ЛиАЗ можно привезти, Москвич. Ну, Москвич, конечно, с трудом натянуто. По сути, это все-таки сборка. А АвтоВАЗ, да, люди работают. Если посчитать совокупно, это несколько сотен тысяч человек. Хорошо. А если посчитать со смежниками, тем, кто имеет отношение... ПТУ, или как сейчас это называется, колледжи, которые готовят специалистов, институты, которые готовят инженеров и технологов. Это несколько миллионов человек.
Ну, это вся промышленность. Да, это целая отрасль промышленности.
Представляете, если ее убить или очень сильно согнуть, куда люди все эти делаются?
А зачем убивать?
А как?
Надо создавать конкурентные условия для всех, чтобы продукт развивался.
Давайте
чтобы люди на АвтоВАЗе не получали по 40 тысяч рублей и покупали поддержанные гранты.
Ну, сложно, сложно
здесь создавать. Мы это спасаем.
Сложно
создать. Зарплаты в 40 тысяч рублей?
Вспомните.
Но Путин вчера говорил о том, что у нас несколько платформ, которые делаются, и что-то получается.
Платформ где?
Автомобильный. Я тоже услышал.
На москвиче, наверное. Вспомните Советский Союз, да, многие его ругают, кто-то хвалит, идеализирует, но советское руководство, оценив возможности мощнейшего тогда, на тот момент, государства, с большой индустриальной базой, научно-технической, неокровской базой, почесав они свои лысые, старческие от возраста головы, решили купить готовый завод «Фиат». Они это сделали
ровно с точки зрения китайцев в то время.
Разумной достаточности. Они поняли, что Советский Союз при всей своей массе экономической и индустриальной не сможет создать конкурентоспособный отдельный автомобиль, исключительно советский.
Да, поэтому они пошли по пути здравого смысла. Китайцы в то же время делали то же самое.
Конечно, ну, принцип тот же, только сейчас Россия
не
сможет позволить себе...
Вот подходим к интересному вопросу.
Поэтому они пытаются, наше правительство как может пытается стимулировать действующих автопроизводителей, все какие есть, чтобы не умерли, не разбежались. Поэтому, естественно, они вводят заградительные пошлины различные.
А Китай то же самое делал все эти 50 лет?
Китай аналогичным путем шел, когда развивал свою индустрию, но у них полный промышленный производственный цикл своих автомобилей, ну, подавляющее большинство, наверное, так скажем, локализация, кроме, может, каких-то отдельных агрегатов. В России пока этим похвастаться не может. К сожалению, утрачены многие производства, технологии, поэтому
у
мы
нас
живем
на буханку
агрегатах.
Коробку поставляют из Китая. У нас концерн «Байк» китайский делает пятиступенчатую механическую коробку для буханки.
Которая,
вообще,
кстати,
о чем
стоит
говорим?
Довольно дорого.
Ну, мы вообще, да. Ребята, о чем мы говорим? Мы сейчас ходили раньше в своих лаптях. Сейчас ходим в лаптях китайских. По поводу АвтоВАЗа тут... Сергей, хочу... Нет, давай сейчас вот тонкий момент. Мы, по поводу Тольятти, да.
Да.
Мы же даже построили за итальянские деньги. У нас настолько советская экономика, она к этому моменту стала проседать. У нас же не было рынка денег. Мы взяли взаймы
у
итальянских банков, чтобы
построить
АвтоВАЗ.
То есть мы еще со слушателями не договорились, что в 80-е годы это проблемные. Вы же говорите о проблемных в советское время, в 70-х.
Давайте в 50-е опустимся. У нас в 58-м году на заводе МЗМА, московский завод, то есть нынешний «Москвич», да, стали проектировать автомобиль модельного 1963 года. Для тех, кто помнит советские модели, это «Москвич 408», он так назывался. Так вот, Минавтопром... Он тогда говорил, ребята, главному конструктору Александру Федоровичу Андронову, давайте мы купим, для того, чтобы не убивать экспортный потенциал, лицензию на западные двигатели европейские, будем этот двигатель собирать, чтобы не было проблем с запчастями, и спокойно у нас экспорт пойдет в Европу. Нет же, мы косми легли, только чтобы этого не сделать.
Потому что все должно быть свое, конечно.
Вот и результат, вот сейчас пожинаем.
Давид, 521-й, посмотрите статистику китайских автомобилей в таксопарках, посчитайте количество поломок в КПП на автомобиль, и сделайте вывод, это обычные одноразовые автомобили, которые катаются 50-60 тысяч, и это, вот тут, правда, Давид сам себе противоречит, потому что, говорит, вспомните Ссангьонг 15-летней давности, это, мол, вторая волна бума на китайские автомобили.
А что, Ссангьонг китайские автомобили?
Во-первых, да.
Корейский
он же не китайский, да.
Но есть проблема. Нельзя называть китайские автомобили одноразовыми?
Нет.
Хорошо.
Сергей
Арбузов, обозреватель сайта drom.ru, Сергей Храпач, председатель правления Ассоциации Межрегиона Автотранс. О китайских автомобилях мы сегодня спорим. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 15 декабря, сейчас 17:36. Следим за пробками, следим за тем, как стоит город. Но надо сказать, что стоит он все-таки не так, как нам обещали. Много бордового цвета на карте пробок. Пробки очень серьезные. 9 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс, который говорит, что 9-бальными пробки будут еще недолго. А к 7 вечера будет 8 баллов. Это лучше, чем нам обещали до этого. По прогнозам, 10 баллов должно было быть и в 5, и в 6 вечера, и 9 баллов в 7 вечера. Теперь вот видите, получается, что как-то разъезжаемся потихоньку. На 5 баллов нам, как прогноз, обещают к 9 вечера. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Россия надежный поставщик энергоресурсов и продукции агропромышленного комплекса, вопреки санкциям. Это заявление министра иностранных дел России Александра Панкина. Речь идет об организации Черноморского экономического сотрудничества. И вот там было заседание Совета министров, на котором Панкин, соответственно, сделал это заявление. Еще, что из срочных сообщений, Песков о конфликте на Украине, он говорит, это гибридная война, которую США организовали против России. Еще, кстати, Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине и противоречивости обещаний ей, Украине, то есть. Дальше. Наша тема сегодня. У россиян все больше проблем с китайскими автомобилями. Пишут одни, другие говорят, что китайские автомобили можно уже по маркам делить и подводить какие-то итоги. Мы пытаемся в рамках программы «Своя правда» разобраться, что вы думаете о китайских автомобилях на сегодня, на декабрь 2023 года. Первый вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете качество китайских автомобилей? Отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое. А второй вопрос. Если есть выбор, покупать автомобиль, собранный в России или в Китае, какой бы выбор сделали вы? Автомобиль, собранный в России, собранный в Китае, ни тот, ни другой. Какой-то третий вариант выбрал бы. Ну и четвертый вариант, надо смотреть конкретные автомобили. Неважно, где их собирали, ну вот надо смотреть, что конкретно тебе предлагают. Посмотрим, что будет в результате голосования. По-прежнему второе голосование про выбор по сборке. Вот тут намного активнее люди голосуют. Первое голосование менее активное насчет качества китайских автомобилей как такового. Ну, давайте продолжим. Еще раз напомню, Сергей Храпач у нас здесь сегодня, председатель правления Ассоциации Межрегион Автотранс, и Сергей Арбузов, обозреватель сайта drom.ru. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, лимузин. Ну, смотрите, в советский период, который я застал в полный рост, в общем, я же помню, что было такое некое соревнование между Западом, значит, и Востоком по поводу, ну, кто круче, кто лучше и так далее. Естественно, наш автопром, ну, по сравнению с Западным, ни в какие ворота, хотя в 50-е годы москвич наш занял какое-то там первое место на каких-то там гонках, обойдя Порше и прочее, и прочее. Такое было, это правда. А сейчас же у нас, так сказать, капитализм в стране, и никто о престиже страны, насколько я вот вижу, не думает. Но это как бы не думают именно... Думают о заработке. Выгодно, невыгодно. Мы все купим.
То есть на Западе... мне просто, чтобы понимать. На Западе, там же везде капитализм, поэтому о престиже вообще никто не думает.
Но у нас хотели, наверное, как на Западе, но получилось как всегда, как говорил.
Так вопрос в чем?
Понимаете? Поэтому, если наш автопром разовьется и будет на уровне западных там, или даже хотя бы китайских автомобилей, это будет уже здорово. Ну, то есть, будет не стыдно за страну, я вот так считаю. Но если эта, так сказать, политика не устраивает кого-то, ну, давайте покупать чужое. Но опять же, качество...
То есть, надо все-таки развивать, потому что свое. А может быть, получится, и тогда еще и гордиться будем.
Может быть, перейдем к надежности, еще несколько слов скажем по китайцам, все-таки важная такая тема.
Сейчас у нас будут, давайте вот это прокомментируем, то, что прозвучало в эфире, можем перейти в любой момент.
Что комментировать? Лучший советский легковой автомобиль, на мой взгляд, ВАЗ-2108, конструировал Porsche Engineering. Автомобиль, по крайней мере, двигатель для Ауруса, там вот такой вот список, мы писали весь перечень, ну, да, по госконтрактам. Там советских наших российских поставщиков вот так раз-два и обчелся. Двигатель тоже Porsche Engineering. Причем наш главнокомандующий хотел V12, но не получилось. Вот не получилось.
Хорошо.
Вот как был ВАЗ-2108 70-е годы там сделан, так и Аурус сейчас сделан.
123-й вам пишет. Москвич 408 экспортировали в многие капстраны.
Экспортировали.
И полностью советский автомобиль мирового уровня у нас был, говорит.
Значит, он. Это никакой не автомобиль мирового уровня. Нужно посмотреть цены, по которым он там продавался, да. Нужно посмотреть те безумные проблемы с поставкой запчастей, которые у нас тогда были, как раз, в общем-то, и потому, что двигатель не поставили зарубежные, не смогли обеспечить комплектующими и расходниками. И это никакой не был автомобиль мирового уровня, к сожалению. Именно на нем угробили экспортный потенциал «Москвича». Да. Был бы двигатель зарубежный, не было бы проблем.
То есть вот это захотели бы, сделали бы. Почему Сергей Храпач?
Он хорошо продавался, ну, в определенной нише, если сравнивать с иными автомобилями российско-советского производства. Он, конечно, отлично продавался в Европе, и цена очень всех радовала. Но это не автомобиль мирового уровня ни по каким критериям абсолютно. Ни с чем его сравнить нельзя, ни с каким аналогом тогда существующим европейским, уж тем более китайским. А там, в общем-то, и не было особо автопрома в то время. Поэтому это заблуждение, да, гордость за страну, конечно, наверное, в Минавтопроме была, что они смогли все-таки поставлять на рынок.
То есть кто-то это все-таки купил?
Ну, кто-то, конечно, если мы так условно перейдем, на средняя стоимость автомобиля того времени была там $2000, а этот продавался за $500. Ну, конечно, желающих было много купить такую машину, ну, даже одноразово, или там ездить.
Ну, а можно было бы вообще дарить, и тогда можно бы было еще дарить, больше.
Тем более российская экзотика, советская экзотика.
Ребята, одна фраза, да, мы подменяем процесс результатом. У нас еще Москвич 400, суть Opel Kadett K38 года, вот... экспортировался в Финляндию. И чего? Ну, что из этого следует?
Хорошо, ну, ралли же Москвич выигрывал.
Ну и что?
Ага, хорошо, ну да, то есть насколько этот Москвич был Москвичом, тут тоже вопрос. Так, еще один вопрос, мы все-таки про китайские автомобили сейчас, не столько про отечественный автопром. Про китайские автомобили, про цены на китайские автомобили, вот мы тут спорим, должно ли государство этим заниматься. А вот в Китае государство этим занимается, может быть, там вкладываются огромные деньги бюджетные, может быть, там тоже думают о том, как вот Сергей Храпач говорил, что ради того, чтобы занимать людей, надо развивать эту автомобильную промышленность. Короче, насколько субсидируется производство китайских автомобилей государством?
Государством китайским субсидируется процентная ставка по кредитам, которые даются производителям для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, производства, технологии. Это то, что государство официально стимулирует.
Речь идет об особом отношении к автомобильной промышленности или в принципе?
В принципе, но мы говорим про автомобильную в частности. Я на память не помню, по-моему, там что-то около 2% или 3% кредит стоит для автопроизводителя годовой. Соответственно, Китай экономическими рычагами сильно поддерживает всех своих производителей, включая автопроизводителей. Китай делает режимы больше благоприятствия, особенно раньше, когда начиналось индустриальное производство автомобилей, завоз иностранных технологий, открытые двери для европейских, японских, американских производителей, заради бога, приходите, выпускайте все, что мы вам дадим, дешевую рабочую силу, дешевые кредиты, дешевое все, только производите. Потом они их чуть-чуть подвинули, но контакты не прерывали, поэтому мы видим... В принципе, довольно революционный рост этого вида производства в Китае. Они же, страна вообще была раньше аграрная. И они, вот, когда Советский Союз в 51-м или 52-м году подарил первый автопроизводительный завод, грузовые автомобили, по-моему, производили, да, тогда началась история китайского автопрома. Вот считайте, с 51-го или с 52-го года по 2023-й какой скачок. Нам даже и не снилось такое. При том, что мы были для них... отцами, наставниками.
Вот тут один за другим вам пишут: «Нива – наша гордость».
Ну, не претендую.
Нет, не мы, да. Я хотел бы добавить, что поддержка идет и на уровне импорта. Давайте вспомним программу «Один пояс, один путь», которая сейчас называется просто «Пояс-путь». И она привела к тому, что Урсула, боюсь не выговорить, фон дер Ляйен, которая начальница Еврокомиссии, она же учинила даже недавно расследование по поводу низких цен на китайские электромобили. Так это все отсюда идет. Это все от этой поддержки китайского автопрома. Угу. На экспорт. И что, вы думаете, наших не поддерживают? Поддерживают еще как? Я вообще не исключу, что там им наш утильсбор отчасти как-то компенсируется. Кстати говоря, многие из топ-менеджеров нынешней китайской компании, они говорят, что открыто говорят о дотациях на логистику. А логистика сейчас безумно дорогая.
Но при этом, еще раз напомним, достаточно дорогие автомобили, но вы это объясняете нашим спросом. 96-й был на Cherry Tiggo первого поколения, потом Great Wall Safe российской сборки, Cherry Kima, эта жена ездила. Если не смотреть на качество обработки кузова, вполне себе неплохие машины. Думаю, какой нравится автомобиль, такой и бери. Какая разница, китайский, немецкий или американский? Вот такой неожиданный взгляд у 222-го. Николай 445-й, ничего не знаю про качество качества китайских автомобилей не имел чести владения, но большинство товаров китайского производства последние годы небо и земля по сравнению с тем, что было в прошлое десятилетие. Но мы не про все китайские товары, мы говорим о конкретных автомобилях. И вот, возвращаясь к заголовкам, Лифан ржавеет, у Джили танк высокий расход, у Эксида слабые тормоза. На что жалуются?
Можно у меня реплику как раз
конечно,
к
можно.
Потребительскому восприятию? Дело в том, что под низким, под низкой надежностью очень часто современный потребитель понимает узость диапазона потребительских свойств. Приведу пример. 19-й год, Шанхай, по-моему, это был Баодин, да, где завод у Хавейла, нам показывают на большом-большом испытательном полигоне F7, который мы сейчас хорошо знаем, кроссовер компактный. Нам придумали такую трассу, огороженную конусами, которая предназначена для быстрой езды. Я сажусь за автомобиль и стараюсь с каждым кругом проходить все быстрее, 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 быстрее. Там были два момента, где нужно было тормозить. Соответственно, я сначала притормаживаю чуть-чуть, потом посильнее, потом уже торможу экстренно. По управляемости претензий не было, просто бесподобно. Машины при экстренном торможении остаются полностью управляемые, выделывая теску, выезжает напрямую, открываешь газ и так далее. Но через там 7-8 заездов у меня тормоза сначала поплыли, а потом из них дым попер, как будто туда шашку динамитную положили. Опять же, не сказать, что потом я сел за автомобиль Вэй, который был такой же, такая же самая история. У всех азиатов плохие тормоза. В Европе тормоза хорошие, потому что часть населения Европы, она все время ездит по горам, поэтому там такой автомобиль просто не пройдет на рынке. Он не будет там конкурентоспособен.
Самые прекрасные тормоза, какие я испытывал на автомобиле Porsche. Тут вообще нет вопросов никаких.
Да. Вы оба фанаты Porsche, я смотрю. А если учитывать то, что вы до этого говорили, Сергей Арбузов.
Юр, да, еще один небольшой пример. Вот недавно, значит, пресс-тур, на рынок запускается JQ J7, компактный кроссовер. Когда ты едешь по асфальту, совершенно бесподобный автомобиль. Классный, хороший, с достаточно широким диапазоном свойств. Потом у нас была часть маршрута, мы поехали по горам. Так вот, у тех журналистов, там я еще двое, кто хотел ехать в гору быстро, то есть, соответственно, с использованием селектора автоматической коробки, у нас у всех в какой-то момент эти коробки дабл-клатч, ну, то есть ДСГ там по народу, ну, там, с двумя сцеплениями, да, они закипели, перешли в аварийный режим, и какие-то машины, даже кто не успел нажать на тормоз, поехали назад. Нужно было остановиться, 5 минут подождать, коробки пришли в себя, и самое главное, чтобы мы пока стояли, подъехал другой наш парень, который ехал медленно в гору, он ехал в автоматическом режиме, в драйве, у него было все в порядке. То есть представить, что это случится с европейским автомобилем, вообще невозможно, да? То есть я просто иллюстрирую узость потребительских свойств по сравнению с европейскими машинами.
Хорошо, тут уже люди спорят вовсю, уже конкретные люди про конкретные машины. Вот, например, 454-й много лет ездил на американцах и европейцах, осенью купил Хавейл, все хорошо, несколько заносило, не рулится тележка, не держит дорогу, ну какой красивый. Все говорят, что красивый. Это вот из одного сообщения в другое.
Модель-то какая?
Не написал. Тише едешь, дальше будешь. Это, видимо, к вашему рассказу. У Mitsubishi вариатор перегревается постоянно. Это Алекс 566. ДСГ не ломаются и не перегреваются. Это 51.
На Хавейлах, да, действительно, подтверждаю. У меня несколько товарищей в разных официальных дилерах, у разных официальных дилерах работают. По надежности она хорошая. Но как только вы на ней съезжаете, я уже про F7 сейчас говорил, в поля, и начинаете ездить в полях. Она ну, там тоже может перегреться. Ну, как-то пользовать ее
как необычную.
Тоже, нет, не да. как необычную, а как привычную. Мы-то вон на Нивах, на Жигулях, господи, ездим там по полям. Пожалуйста.
Ну, хорошо.
Еще один маленький эпизод. Декабрь позапрошлого года. На рынок запускается Exit VX. Полноприводный внедорожник. Папа, мы съезжаем с асфальта. Горка где-то уклон градусов 20. Коробка переходит дабл-клатч в автоматический режим. И машина не едет. Вот вы представьте себе, хорошо, у нас там журналистов как-то навык выше среднего. Вот обычный покупатель, что он будет с этим делать? Чем закончилось? Сергей уже сказал, что как-то китайцы не хотят для нас, может, я не прав, не хотят для нас адаптировать конструкции. Так вот, сейчас прошло 2 года, Exit VX появился с гидромеханической коробкой, у которой такой штуки просто быть не может.
Джили Тугелла, прекрасный автомобиль, не жалею, пишет Дмитрий 672, и тоже несколько человек Тугелла уже вспоминают.
Обалденное шасси.
Ну, так она же не дешевая еще к тому же. Ну, вот я только хотел сказать. Хорошо, 7-3, 7-3. Что с Варшавкой? Она едет, пишет. Манжара еще вспоминают, тоже хороший автомобиль. Не знаю, как насчет мирового класса автомобилей, но китайцы премиум-класса на высоте и дадут прикурить европейским, пишет 923. Отдельный вопрос. Давайте, Сергей Храпач, сначала вы скажите. Да. А что, действительно, вот можно говорить о какой-то разнице насчет вот этих дорогих китайцев и массовых китайцев?
Конечно, можно. Дорогие китайцы делаются очень качественно, вдумчиво, с применением более высокой качественной обработки металла, подбора металла, агрегатов, составляющих, поскольку автомобиль на многие годы, ну, премиум-класс считается, а автомобиль для простого потребителя, ну, как иногда его называют одноразовый автомобиль, но зачем так напрягаться, более простое производство, оно удешевляется, естественно, машины более дешевые. Покатался 3-5 лет, выбросил, купил другую машину. В Китае таких очень много машин.
Лисян L9, фантастический автомобиль. Exit LX купил жене, машина огонь, очень довольна, но, конечно, дороговато. И вот это вот следующая история. Вот все пишут, дороговато. Надо бы на миллиончик меньше. Вот, то есть, а как-то можно определить реальную цену автомобиля?
Конечно, спрос на нее рождает реальную
цену. Все-таки спрос.
Если ни у кого не будет 3 миллионов купить этот автомобиль, его первое, либо не привезут, если он действительно его себестоимости, стоимость доставки соответствует этой сумме, либо упадут до уровня потребления основной массы людей, которые могут такие машины приобретать.
Да, то есть вы хотите сказать, что на китайском рынке спроса нет? Ну, люди вот один за другим пишут.
Конкуренция очень высокая на китайском рынке, это раз.
У нас башенные цены, там-то цены чуть ли не в два раза дешевле.
Смотрите, так они за юани производят, и за юань у него там продают. У нас в ноябре позапрошлого года, да, был 1 юань 8 рублей, сейчас он 12 или 13. Ну, схватается за голову. То есть просто 50% машина импортная или комплект для москвича, он увеличился только из-за курсовой разницы. Плюс, я повторю, там 200-300 тысяч, это доставка, 300 тысяч. Утильсбор этого нет в Китае. Плюс 15% таможня, плюс акциз, там еще маржа там текает всякая разная. Ну, что у нас слушатели, они что, там не могут...
Нет, Алекс, 66-й пишет, пошлина большая, утильсбор делают, все это делают.
И высокая степень конкуренции в Китае.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Николай. Вот опыт из первых рук. Солер, модель Атлант. Купил 2 месяца тому назад. Значит, по цене. Люди были в Китае, посмотрели, сколько там стоит. Юани, рубли, доллары, как хотите, миллион. Я купил его за 3 миллиона 300, где осели 2 миллиона 300.
А почему они должны оседать? Вы не слышали, что все товары по-разному в разных странах стоят?
Это автомобиль, привезенный на 99% из Китая. У нас прикрутили колеса и шилдик.
Нет, я еще раз, так вот яйца, например, в разных странах по-разному стоят.
Ладно, я виноват. Теперь, зима, сколько у нас, 1.5 месяца, как мне люди с опытом сказали, где будет ржаветь, оно там и пошло.
Вообще зима у нас не 1.5 месяца, но все-таки, вот видите.
Можно для Николая еще раз. 300
Сергей Арбузов.
Значит, во-первых, утильсбор, да, он там чуть-чуть по-другому считается на коммерческий транспорт. Доставка, мы уже сказали, таможня, акциз, там что, курсовая разница.
Разборка в Китае, упаковка в ящике, да. Сборка в России.
У нас, кстати, братцы, сегодня Центробанк заседает
по поводу ключевого. Сегодня уже повысил.
Повысили? Уже повысил. Да. Да. Ну вот еще, вот на ровном месте. Да,
да. А чего она ржавеет тогда?
Потому что это автомобиль, который не адаптирован для России в этом смысле.
Хотя если бы с этим тогда.
У него же не уже заржавел. Там, Николай, сколько он проездил? 2 недели?
Да. Хорошо, скажите тогда. А вот как понять, какие из них адаптированы, какие нет? Ведь теперь очень много китайцев у нас продаются.
Ну, во-первых, многие представительства, они официально говорят, что мы такие-то части кузова цинкуем, такие-то не цинкуем. Здесь я, кстати говоря, могу советовать читать как можно больше прессы, потому что отчасти эта информация вскрывается. Например, по оцинковке кузова. По долговечности узлов здесь только практика показывает, потому что один человек, он ездит на вариаторе мягенько, аккуратно, да, а другой человек ездит на вариаторе тапку в пол. Вариаторы этого не любят, ни быстрого разгона, ни быстрого торможения. У них выходят сжатые сроки, там ремень наборный и строй, масло не имеют и так далее. Здесь надо изучать рынок, надо самому себе стать маркетологом, я вот так скажу.
И все равно человек пишет, а куда смотрит ФАС, а продавцы вместе с нашим государством грабят народ, а народ ест. Китайца за эти деньги не куплю, буду лучше ездить на старом европейском автомобиле. Вообще, на данный момент, вот возвращаясь к этим первым, так сказать, попыткам анализировать ситуацию с китайскими автомобилями. На данный момент можно что-то говорить, что вот таких китайцев надо брать, а вот с такими китайцами надо думать? Или, как вы с самого начала говорили, Сергей Арбузов, надо смотреть каждую конкретную автомобиль?
Я думаю, что каждый покупатель должен исходить из своего собственного диапазона эксплуатационных свойств. Если он ездит, допустим, только по Москве, только по асфальту, и максимум, что он ждет от полноприводной машины, это уверенность по сугробам, по заснеженным дворам, ну, ради бога, пускай покупает дабл-клатч. Да, я думаю, что она у него там на том же Хавеле как-то проживет. Если он хочет универсальности, тогда китайца брать не надо. Китайцы – это не универсальные автомобили. Они хорошие, сильно зауженные относительно европейских машин в диапазоне потребительских свойств. Вот так.
Сергей Арбузов, Сергей Храпач.
Я думаю, что если критерий выбора машины, она красивенькая, тогда он может любой абсолютно китайский взять и не париться, что она цветет или отвалится что-то у нее, или через два года он будет мучиться искать сервис для ремонта. Если, опять же, потребительские свойства интересуют какие-то серьезные, ориентироваться надо на бренд. И если бренд, опять же, это либо европеец, либо китаец, либо, вернее, европеец, либо японец, либо китаец, но уже который давно эксплуатируется в российских условиях. Сейчас доступ к информации простой, читая форумы, различные отзывики, и поймешь, какая машина твоя, какая не твоя. Потому что спрашивать у сотрудника салона, он уже не всю правду скажет. И у него же вопрос продать любой цену. А есть старая поговорка: не обманешь, не продашь.
Поэтому... Хорошо, когда говорят... Да,
прошу. Я хотел Сергей буквально, Арбузов. Мы упомянули ключевую ставку, я просто хотел сказать, как она влияет на рынок. Не только у нас, вот мы с дилерами, когда разговариваем, они нам говорят, что в зависимости от ценового диапазона какой-то модели от 70 до 90% китайских автомобилей покупается в кредит. И после того, как в прошлый раз, в сентябре, по-моему, ее подняли, уже рынок начал проседать, отсюда стал увеличиваться склады. Это процесс июля еще пошел. Так вот, мы же забываем о том, что и дилеры используют заемные средства, а иногда и импортеры. Вот еще откуда рост цен. Даже если человек покупает...
Но теперь-то когда они затоварились, они же снизят цены.
Нет, вот даже если человек покупает автомобиль за наличные, все равно влияние ключевой ставки на высокую цену есть.
Хорошо, суверенный автомобиль для одной страны не может быть дешевым и конкурировать с мировыми брендами. Маленький рынок, мол, массовость не та, и даже опыт Советского Союза это показал. В том смысле, что у наших-то автомобилей-производителей перспектив нет. Вы тоже так думаете, Сергей
Храпач? Да, конечно. Вообще глупо говорить про суверенные автомобили. Автомобиль не может быть суверенный, поскольку слишком большая кооперация между разными странами по производству агрегатов, чипов, да всего чего угодно, технологий. Если пытаться построить суверенный автомобиль, это будет автомобиль как... Автомобиль грузовой «Колхида», если кто помнит, был такой.
Да, кутаистского вот, да, автомобильного завода.
Или «ЕРАЗ». Ну вот приблизительно так будет выглядеть суверенный автомобиль. Глупость это большая, нужно от этой идеи отходить, иначе она приведет к большой депрессии автопрома.
Андрей 811 надеется, что часть дилеров разорится, и тогда что-нибудь будет лучше.
Я уверен, что часть дилеров в следующем году будет себя чувствовать чуть очень плохо. Но пока объективных предпосылок к снижению цены их просто нет. Надеяться можно не на наше правительство, а на китайское. Что он скажет: ребят, вот мы в программе «Один пояс, один путь» еще будем больше компенсировать, только продавайте там больше. Вот на китайское правительство, у нашего потребителя сейчас надежды больше, чем на наше свое.
Хорошо, и еще одно тоже коротко, Сергей Арбузов, прокомментируйте. Вы тут говорили, что дорогая доставка, а как у нас же с Китаем общая граница?
Ну вот вы ставите автомобиль на железную дорогу.
Ну да, продают ведь его не на границе.
А расстояние какое? Тысячи километров по очень слабопроходимому железнодорожному пути.
Почему у нас оружие получается, а автомобили не получаются?
Ну оружие получается тоже относительно, с чего сравнивать.
Сергей Храпач, Сергей Арбузов.
Согласен, оружие тоже получается.
Два вопроса у нас было на голосовании. Как вы оцениваете качество китайских автомобилей? Отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое? Вам не понравился в принципе?
Вопрос не понравился.
А как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Ну, наверное, считают низким в основном.
Это думает Сергей Арбузов.
Удовлетворительное.
46% самый популярный ответ говорят удовлетворительное качество. 31% дают оценку хорошее качество. 18% плохое. 5% отличное. Ну и главное вот это голосование. Если у вас будет выбор покупать автомобиль, собранный в России или в Китае, что бы вы выбрали? Самый популярный ответ: надо смотреть конкретные машины. 32% так ответили. 28% ни тот, ни другой, собранный в третьей стране выберу. 22% автомобиль, собранный в Китае, только 18% выбрали бы автомобиль, который собран в Российской Федерации. Сергей Арбузов, Сергей Храпач, я благодарю вас.
Спасибо.